Вообще, город номер два я расположила вплотную к землям гномов и намеревалась пройти по плато пешком, спуститься, собственно, в излом к этим самым низкоросликам. Я ошиблась трижды. Ошиблась в том, что сможем дойти пешком. Пешком спуститься в излом на дно ущелья было невозможно. Ошиблась в самом изломе, ожидая увидеть пропасть, но мы перенеслись скорее в пещеру. И ошиблась в том, что гномы низкорослики. И потому, когда увидела появившиеся в сумраке громадные пещеры, массивные закованные в латы и увенчанные рогатыми шлемами фигуры, превосходящие размером даже Техарса, первой мыслью было бежать. Нет, серьезно, хотелось улепетывать отсюда, не оборачиваясь и не останавливаясь. Но один взгляд на моих спутников и стало ясно. Ничего неожиданного не происходит. И значит, эти громилы — гномы. Я заставила себя стоять на месте, гордо вскинув подбородок и величественно наблюдая за приближением низкоросликов. Пещерные гиганты шли не спеша и размеренно, словно не хотели напугать. Их длинные бороды и волосы частично были заплетены в мелкие косички. Латы хранили следы многочисленных битв, сапоги стучали коваными подошвами. Скосив взгляд, заметила, как подрагивают мелкие камешки в пещере. «Вы удивлены?» — вдруг тихо спросил Адрас. «Немного», — честно призналась я. А затем, не удержавшись от вопроса, практически шепотом спросила. «Темным или светлым приходилось сражаться с гномами?» Принц мрака не ответил, и я поняла, почему, когда в лицо дыхнуло хмельным перегаром, запахом капусты и чего-то явно мясного, и подошедший гигант произнес.
«Страшный твой муж положил конец долгой войне, сияющая смоляная блестючка!»
Я улыбнулась, почтительно склонила голову и вежливо поприветствовала. «Рада видеть вас, великий Ашрой, топор, ручка, каменное лезвие, сын великого Ашрой, копье, ручка, железный наконечник», внук великого Ашроя, молот, кувалда, свинцовый топор. Гигант выпрямился, хмыкнул, оглянулся на своих сопровождающих, что одобрительно захмыкали, так же, после чего опустился на колено, все так же оставшись выше меня на полторы головы, и произнес, старательно выговаривая.
«Моя благодарность за встречу, пресветлая императрица!»
Понимая, что общение на языке Иларов дается ему с явным трудом, я вежливо ответила. «Вы можете говорить так, как вам удобно, великий Ашрой, топор, ручка, каменное лезвие». Гном недоверчиво глянул на меня и уточнил.
«И обидок не будет?»
«Какие могут быть обиды между добрыми союзниками и честными торговыми партнерами?» поинтересовалась с улыбкой.
Ашрой хохотнул, глядя на меня так, словно глазам своим не верил, после чего заявил. «Вот это дело, вот это я понимаю. Жонка-то у императора толковая».
И меня по-дружески ударили по плечу. Очень по-дружески, явно осторожничая даже, но хорошо, что Адрас поддержал, иначе дружеская беседа началась бы с моего падения носом на камни, что явно не добавило бы легкости переговорам.
«Так что значит?»
Ухватив меня за плечи и поведя вперед, как лучшего приятеля, начал Ашрой.
«Это из Друганца мира, да к нам по прямой? А блестючки головой не стукались?»
Но то, что блестючки — это звезды, я уже поняла. Правда, чего понять, никак не могла. У гномов язык такой, или просто мое озабоченное языком светлых сознания так переводит? Нет, что вы, меня перенес мой великий супруг, так что обошлось без травм. Старательно придерживая край платья и надеясь не вывихнуть ноги во время столь быстрого хождения по камням разной величины, ответила я.
«А-а», — понятливо протянул гном. «То-то я смотрю, там на молока дороги прореха вдруг возьми, да и появись». Все думали, куда же блестючки подевались, а их, значит, император порешил. Видать, чтобы не стукаться.
И я споткнулась. Тут же заулыбалась, демонстрируя, что со мной все замечательно, и можно путь продолжать, но внутри все похолодело. Молока дороги — это, похоже, знакомый мне по моему миру Млечный Путь. А звезды... Словно из другой жизни вдруг пришло воспоминание о дикой, разрывающей боли, и вспыхнувшим огромным, словно усеянным звездами, портале Перехода. Значит, звезды исчезли. Звезды исчезли, и там прореха. Что это дает мне? Что это может значить? Что я могу сделать с этой информацией?
«Еще стоять будем?»
— грубовато спросил Ашрой, топор, ручка, каменное лезвие. Поняла, что действительно стою. Сделала вид, что просто пещерой любуюсь, и заметила. «Красиво у вас тут».
«Где здесь?»
— не поверил гном. Широко улыбаясь, подтвердила. «Конечно. А где здесь ручей серебристая рыба?» Бородатая громадина скорбно подцокала,
после чего Ашроя протянул руку, погладил по голове как болезную и протянул печально.
«Видать, не все блестючки светлые на пути вашем изничтожил. Ну да ничего, вылечим».
И вновь, обняв могучей рукой за плечи, повел далее, выражая этим жестом все радушие и дружеское расположение, на которое был способен. Это несколько льстило, но так как я постоянно спотыкалась, а плечи уже болели от крепких дружеских объятий, я очень ждала момента, когда же гигантский гном меня отпустит. Дождалась. Гном, проведя меня через несколько гротов и сломанных искореженных арок, остановился на пороге подземного города. Никогда не думала, что подобное может существовать в принципе. Это правда был город, весьма своеобразный, с двух- и трехэтажными приземистыми каменными домами, с дозорными башнями, на которых угадывались силуэты стражников в рогатых шлемах, наполненный перезвоном многочисленных наковален и детским смехом, напоенный ароматом готовящейся пищи жженого угля и почему-то свежей родниковой воды, освещенный странными светящимися камнями, подобно звездам, усеявшими высокий свод. Пожалуй, самый огромный из пещер, что мне доводилось видеть. Но светился не только свод пещеры, повсюду, на оставленных строителями валунах, по обочинам дорог и тропинок, рассеянные, словно цветы на лужайках вокруг домов, сверкали зеленые камни, по форме напоминающие горный хрусталь, по оттенку изумруды. Красота этого места была завораживающей, удивительной, непонятной, чарующей. Мне безумно захотелось пройтись по дорожкам и тропинкам гномьего города, зачарованно разглядывая все вокруг. Надеюсь, у меня когда-нибудь будет на это время.
«Ты смоляная блестючка», — начал Ашроя, едва удовлетворился моим потрясенным созерцанием его города. «Спрашивала, воевали ли клыкастые с нами, значится. Так вот было дело. Таких городов...»
Он обвел пространство рукой, в которую удерживал топор.
На седых горах сотни существовали. Издавна гномы вели торговлю с людьми, жили мирно. Ни они на наших, ни мы на их женщин не претендовали. Потом пришли светлые.
С ужасом подумала, что светлые начали претендовать на женщин-гномов. Не то чтобы я была против межвидовых связей, но мимо как раз проходила одна из гномих. Так вот, в ширине плеч она могла посоперничать с самим Ашроя топор, ручка каменное лезвие. Но борода, конечно, была короче, это да. Заметив мой следующий за гномкой взгляд, Ашроя заговорщицки ткнул меня локтем в плечо, отчего я повторно едва не улетела и была вынуждена вцепиться в его руку, и оглушительно прошептал.
«Каменная жердя — самая красивая гномка зеленого города».
«Каменная жердя — это что-то вроде каменной тростинки, как я понимаю?» Тростинка в этот момент, несомненно, услышав Ашроя, говорил он далеко не тихо, томно взглянула на него через плечо, благодаря чему не заметила один из валунов в пол ее роста и благополучно снесла каменюку, даже не особо это заметив, и поплыла далее, покачивая бедрами и с достоинством неся свою красоту. Тем удивительнее было услышать от Ашроя:
«Да, они захотели наших женщин».
И окончательно утвердилась в мысли, что светлые извращенцы.
«Но мы были сильны», — гном потряс топором. «Мы были отважны, мы сражались. Один гном с легкостью мог завалить десяток хилых элларов».
Вопрос о том, кто победил, отпал сам собой. В конце концов, эллары преспокойно живут на поверхности, а гномы скрылись в недрах этого пугающего меня все больше мира. Так что с победой все было очевидно. «Великий Ашроя топор, ручка каменное лезвие. Вы сказали, что мой великий пресветлый супруг положил конец этой войне». Чуть не ляпнула, что он, видимо, просто не претендовал на их женщин. Ашрой задумчиво почесал бороду и честно ответил.
«Сын тьмы и света сказал, что еще одно нападение на обозы светлых, и у него испортится настроение».
«Понимаю гномов. Я бы тоже не хотела видеть кесаря в плохом настроении. Особенно если учесть, что от его плохого настроения то люди горят заживо, то княжества исчезают». Но меня заинтересовал другой момент в его высказывании. «Обозы светлых?» Ашрой молча указал рукой вперед, предлагая проследовать в город. Но едва попытался вновь обнять меня за плечи, вмешался Адрес.
«Позвольте мне проводить пресветлую императрицу».
Развернувшись к нему всем корпусом, Ашрой топор, ручка, каменное лезвие смерил темного принца презрительным взглядом и сурово заявил.
«Хлипкий слишком. Случись, что не убережешь смоляную блестючку нашу, а мне отвечай потом. Иди уж позади, не мешайся».
но тут уж я осторожно возразила. «Великий Ашрой топор, ручка, каменное лезвие, позвольте представить вам моего доброго друга Адраса...»
«Да чё его представлять?» — перебил меня гном. «Это принц полночный Теменюки, а за ним идут и Дагар вечно недовольный, и Тыхарс в небесах порхающий. Славную ты себе компанию подобрала, Блестючка».
«Да уж, действительно», — старательно сдерживая улыбку, согласилась я. И тут же добавила. «Но, уважаемый великий Ашрой, топор, ручка, каменное лезвие, вам, несомненно, полагается приветствовать народ, и я буду мешать в этом благородном деле. Позвольте следовать за вами».
Гном подумал и позволил, величественно кивнув.
«Приветствую, принц полночной Теменюки», — едва слышно прошептала я, цепляясь за галантно подставленный локоть Адраса.
«И я вас, смоляная блестючка», — в тон мне ответил принц Мрака.
Мы обменялись понимающими взглядами и одновременно оглянулись на наших спутников. Эдагар, вечно недовольный, и Тыхарс, в небесах порхающий, ответили нам одинаково мрачными взглядами, а я поняла, что уже люблю гномов. Адрас явно испытал что-то сходное, потому что произнес все так же шепотом.
«Удивительный народец».
«Народец, мой принц, это скорее мы с вами», — не согласилась я, намекая на гномьи размеры. «А вот они полномасштабный народ».
«В сравнении с нами народец», — высказался Тыхарс.
«В сравнении с вами здесь все народец», — недовольно заметил Эдагар.
«Это да, порхатели здоровущие»,
— поддержал, как оказалось, обладающий великолепным слухом Ашрою. И тут у Тыхарса сдали нервы, и он разъяренно выдал.
«Порхают бабочки, драконы парят».
«А я что сказал?» — изобразил удивление, посмеивающийся в бороду Ашрою.
«Так и сказал. В небесные порхатели вы».
Решив пресечь разгорающийся конфликт, я обернулась к Тыхарсу и с нажимом произнесла. «Следует с уважением относиться к языковым особенностям, особенно в гостях», и, не удержавшись, мстительно добавила. «Уважаемый Тыхарс, в небесах порхающий». То, что дракон выдал что-то ругательное, поняли мы все. В итоге следовали за гномом, старательно сдерживая улыбки и временами покашливая, чтобы скрыть смех. Особенно плохо это выходило у Эдагара, из-за чего лично я ему очень сочувствовала, потому что точно знала, мстительный Тыхарс отыграется. А потом мы вступили в город и едва пересекли его черту, раздался звук горна, затрубившего так, что, казалось, задрожала вся пещера, и почти сразу послышался гул тяжелых синхронных шагов и звон металла. И топот все усиливался, превращаясь в подобие барабанного боя, и к тому моменту, когда мы вышли на овальную городскую площадь, со всех сторон на нее высыпали тяжело вооруженные воины, занесенными словно для удара топорами. Я ощутила, как напрягшийся Адрас словно невзначай обнял меня за талию, видимо, готовый перенестись в любой момент. Услышала, как быстро и одновременно подошли Тыхарса и Дагар, тоже готовые защищать меня. Вот только одно маленькое «но». «Это не боевая угроза, это боевое приветствие», сообщила я своим спутникам. И попыталась высвободиться из захвата Адраса. Принц Мрака удержал, наклонился ко мне и выдохнул у виска.
«Да хоть боевая свадебная пляска, стоять возле меня и не дергаться».
«Вот вам и вежливое, обходительное темное высочество». Я удивленно посмотрела на Адраса, он, сверкая красными рубинами окруженных тьмой глаз, на меня. Возражать не стало, как минимум по причине нежелания оскорблять принца. А гномы начали танец. И какой это был танец, очень нервный для моих спутников, потому что гномы, брецая оружием, то наступали, делая замахи боевыми топорами, то отступали. Великий Ашрой топор, ручка, каменное лезвие пританцовывал в такт и радостно улыбался, из окружающих домов повысовывались гномки и ребятишки, а вот из огромного круглого дома, осторожно ступая, выдвинулась целая процессия гномок, несших на вытянутых руках блюда и тарелки, размером с изрядный таз каждая, а еще они несли студень. Размером с внушительный гроб и по форме сходный, дрожащий и содрогающийся, как и полагается, студню, имеющий характерный зеленоватый оттенок прозрачного застывшего бульона на кости и содержащий невнятного вида куски вареного мяса. Все как и полагается. У нас это блюдо готовили на севере, правда, судя по цвету, в этот студень добавили слишком много трав.
«Тьма — это что?» — с трудом подавив рвотный порыв, спросил Адрас.
«Сту?» — хотела было ответить я.
«Наварень!»
Гордо перебил меня Ашроя, перекрывая своим могучим басом грохот доспехов танцующих. И тут все танцоры разом крикнули «Хейя!», после чего на землю полетели снопы зеленого сена, следом гномы притащили скамьи, и в завершении возник огромный древний основательный и отполированный стул, который собрали из составных частей тут же.
«Сажайтесь!»
— радушно пригласил Ашрою. И благодушно треснул Адреса по спине, видимо, чтобы придать ускорение. Принц мрака от столь дружелюбного жеста едва не улетел к столу сам, но, пройдя по инерции два шага, причем так как меня держал, я этот забег вместе с ним проделала, остановился, развернулся и одарил гнома очень мрачным взглядом.
«Чего встал, принц полночной теменюки? За стол, говорю же!»
— улыбаясь, произнес гном. И уже замахнулся, чтобы придать дружеского и полного гостеприимного радушия ускорение Дагару, но Светлый оказался умен и к столу поторопился сам. А бить Техарса по спине Ашрой не решился, даже пробовать не стал. Я его понимаю. Если бы дракон так на меня посмотрел, я бы тоже, может, сходу отказалась от идеи закопать его хладный труп где-нибудь под кустиком. Адрес галантно помог мне сесть за стол, что в моем наряде оказалось непросто, учитывая отсутствие стульев и наличие длинной скамьи. Сел справа от меня, с другой стороны устроился гном и дал знак подавать еду. Первым на стол грохнулся студень, от которого ходуном заходил весь стол. Затем последовала очередь запеченной говядины, причем запеченной огромными кусками. То есть голень, окорока, часть спины, седло и даже голова подавались целиком. После выставили огромные румяные только из печи, видимо, хлеба. Затем два здоровенных гнома принесли не менее здоровенный котел, в котором что-то кипело и бурлило, грохнули его прямо на устеленную сеном землю и принялись разливать это что-то в подставленные гномихами огромные железные кружки. Первая такая была поставлена передо мной. После чего все гномы разом, прекратив любые занятия, выжидательно уставились на меня. «Катриона, не пейте», стараясь не шевелить губами, шепотом произнес Адрес. «Увы, бремя власти обязывает», также шепотом ответила я. После чего, ухватив кружку обеими руками, поднялась. Из всего, что я здесь увидела, можно было сделать вывод, что культура гномов данного мира — это нечто среднее между культурой наших степняков и воинственных северных народов. И у тех, и у других в чести было провозглашение добрых пожеланий почетным гостям. Также почетному гостю полагалось выпить поданное спиртное до дна, дабы не оскорбить хозяев. «Почетный гость здесь я, а гномы мне очень нужны», так что особого выбора у меня не было. Поднявшись, я обвела всех торжественным взглядом, поняла, что торжественность несколько нарушается пропорциями в росте, недолго думая, передала кружку Адресу, опершись на плечо Ашроя, забралась на скамью с ногами, вновь забрала кружку у принца мрака, повторно оглядела гномов и, отсалютовав, громко произнесла: «Благодарность дающим!» Поднявшийся одобрительный гул был лучшим подтверждением правильности начала моей речи. Обождав несколько мгновений, я продолжила. «Счастливы вы, те, кто в подвигах славен, в дому добр, в труду отважен. Сильны ваши воины, прекрасны женщины. Так пусть река перемен, что уже плещется у порога, принесет процветание и блага, свет солнца и вкус ветра, и вершины гор, коих вы достойны, как никто иной. За вас, великий народ, до самого дна». Пить откровенно было страшно, но где-то в глубине души успокаивала мысль, что если кесарь спас меня от смерти, то и от отравления как-нибудь спасет. Однако опасения были напрасны. Варево, что только что бурлило в котле, оказалось лишь чуть горьковатым. Пряный вкус трав смешался с чем-то свежим и холодящим, словно я жевала веточку мяты. Спирт тут, конечно, присутствовал, но пилось легко. Правда, лишь поначалу. С половины кружки и до конца пришлось вливать в себя усилием воли, но я справилась. Выпила все и, демонстрируя, что кружка пуста, перевернула ее донышком кверху, ощущая, как стремительно пьянею. Гномы радостно взревели. Послышались одобрительные возгласы, крики, благодарности за слова, и я искренне надеялась, что меня не стошнит сейчас на глазах у всех, и что я не рухну вообще.
«За смоляную блестючку!» —
оглушительно заорала Шроя, после чего наливать начали всем и массово.
«Руку Катриона!» — позвал Адрес.
О, я была безумно благодарна ему за помощь, чувствуя, что сама едва ли сумела бы слезть со скамьи.
Перед глазами все уже начало кружиться. Гномья варево сбивала с ног на лету практически. Хуже, чем семидейка. Далее все проходило как во сне. Начался пир, в котором первый кусок разрезанного хлеба дали мне и первый кусок от студня, при виде которого позеленели все мои сопровождающие, особенно Техарс. Затем мне же дали самое вкусное, по мнению гномов, от быка — голову. Я честно прожевала хлеб, с удовольствием съела студень, он оказался повкуснее того, что доводилось пробовать на севере, но вот голова быка — это было уже слишком. Спас Техарс. Со словами императрицы «сейчас я дам тебе самое вкусное», он встал, передвинул блюдо с головой к себе ближе, достал внушительный ножик, одним ударом раскроил им череп животного и достал оттуда... «Это мозг», — сообщил мне Адрес, передавая мой ломоть хлеба Техарсу. Дракон даже как-то с любовью намазал мне это нечто на ломоть, потребовав соли, посолил все, затем поперчил, после передал мне. Будь я сейчас хоть даже наследной принцессой Айтлона, отказалась бы. Но, являясь императрицей государства, которое еще только предстояло строить, мужественно взяла бутерброд и демонстративно от него откусила.
«Мне вас жаль», — шепотом сообщил принц мрака. «Мне меня тоже». Проживав и дождавшись, пока внимание с меня переключится на очередной тост очередного из старейшин, ответила я. И не то чтобы это было невкусно, но сама мысль о том, что я ем, с одной стороны, и радостно обсасывающие косточки бычьего черепа Техарса с другой, а еще я понимала, что никак и никоим образом мне этот ломоть хлеба не доесть, а надо бы, не хотелось оскорблять гномов еще до начала наших деловых отношений. И тут внезапно стало тихо. Тихо настолько, что я отчетливо услышала, как где-то за городом звонко капает вода. И это была испуганная, полная ужаса тишина скованных страхом гномов. О причинах возникновения напряженной паузы догадываться не приходилось. Я, не оборачиваясь, точно могла сказать, что там кесарь, и лишь улыбнулась, когда знакомые сильные руки скользнули на плечи, и император Родораса, наклонившись, прошептал на айтлонском. «Несколько неожиданно ощущать твою радость по поводу моего появления, нежная моя». Запрокинув голову, все так же с улыбкой взглянула в его ледяные глаза и честно призналась. «Я действительно рада видеть вас, мой кесарь», — улыбнулась шире и добавила. «Вы явились в самый подходящий момент, чтобы спасти меня от этого бутерброда с мозгом. Кстати, вы любите мозги?»
«Исключительно платонической любовью», — ответил император Арейден, склоняясь к моим губам. Поцелуй был нежным, благодаря хмелю, даже приятным, но закончился быстро по причине того, что я просто обязана была сказать. «Боюсь, вашим отношением с мозгами пришло время перейти на новый уровень, мой кесарь». Усмехнувшись, Пресветлый выпрямился и протянул руку принцу мрака, произнеся просто «Брат». Адрес поднялся, протянул руку в ответ со словами «Рад твоему возвращению, брат». Они обменялись крепким рукопожатием, после чего кесарь сообщил: «В моем доме тебя ожидают лучшие покои». Вспыхнул портал. Принц мрака, поклонившись мне, переступил через лавку и скрылся в переходе. Правда, я не удержалась от вопроса. «Адрес, вы посетите завтра со мной человеческий город?» Он остановился, полуобернулся и с улыбкой ответил. «Катриона, от посещения чего-либо в вашем обществе я не откажусь ни за какие сокровища Тенетра. До завтра». «До завтра, Адрес», — пожелала я, чувствуя себя крайне довольной. «И моя искренняя благодарность за сегодняшний день». Портал закрылся, после чего кесарь произнес: «Эдагар, свободен». Глава моей канцелярии портал для себя вызывал сам, но зато я радостно помахала ему на прощание и покидал нас Элар с плохо скрываемой улыбкой. Далее император взглянул на Техарса.
«Не, я останусь, я еще голову не доел», — отозвался дракон.
Кесарь кивнул, принимая его решение, а затем преспокойно уселся рядом со мной, собственнически обняв меня же за талию, чем окончательно шокировал гномов. И так как все они потрясенно продолжали молчать, не зная, бежать прочь, сломя голову, или же остаться, а Рейден, проигнорировав этих неопределившихся, поинтересовался у меня.
«Нежная моя, а что это за гробоподобные последствия насморка дракона?»
С трудом сдержав улыбку, величественно ответила. «Это наварень, мой кесарь. Блюдо весьма напоминает по вкусовым и внешним свойствам известный в племенах на севере Айтлона студень, но, на мой личный взгляд, значительно превосходит его по вкусу. Попробуйте».
«Если ты настаиваешь», — загадочно ответили мне. Чувствуя себя не слишком комфортно под всеобщими взглядами потрясенно молчавших гномов, я поднялась, взяв нож, потянулась к наварню, отрезала внушительный дрожащий кусок, наколола на гномью двузубую вилку и, аккуратно держа трепыхающееся блюдо, положила на свою тарелку за неимением другой. Просить иную было неудобно. Использовать тарелку адреса неэтично, так что я выбрала меньшее из зол. После чего села, пододвинула свою тарелку, заполненную студнем, к кесарю, и молча передала ему вилку. Император посмотрел на меня, на студень, снова на меня, а затем очень выразительно на Ашроя. И гном, опомнившись, вскочил столь резко и неуклюже, что едва не уронил стол, благо кесарь удержал, и заорал на весь гномский город: «Взвара великому императору!» После чего схватил мою, кстати, железную кружку и передал ее подскочившему гному, который сбегал и налил в нее варево из общего котла. Потом продолжили наливать всем, но с опаской, без прежнего задора, и в целом аккуратно отправив по домам женщин и детей. От хмельного угара мало что осталось, но я была бы последней, кто осудил бы этот славный народ за подобное. Просто сложно иначе относиться к присутствию того, кто способен в один миг сравнять с землей весь их город вместе с жителями. И все знающие кесари вовсе не были уверены в том, что ему для подобного в принципе повод потребуется. Пытаясь хоть как-то сгладить обстановку, я повернулась к вновь севшему Ашрое и спросила: «Вы говорили о нападении на обозы светлых, уважаемый великий Ашрое топор, ручка, каменное лезвие. Что вы имели в виду?» Гулко сглотнувший гном нервно ответил: «Обозы, что ходили из Тенетра в Эрадорас». Судя по его поведению, продолжать разговор на данную тему Ашрое явно не желал. Или просто его очень нервировала компания. «Второе», — сообщил на айтлонском кесарь. Непонимающий данного языка гном, казалось, и дышать перестал. Обернувшись к императору, я позволила себе крайне возмущенный взгляд и очень осторожное высказывание, опять же на айтлонском. «Мне нужны гномы, без вариантов возражений вашего категорического нет. И да, крайне неучтиво с вашей стороны, мой кесарь, даже не поздороваться со Шроя». Ответом мне была странная усмешка. А затем, склонившись к моему лицу, император тихо проговорил: «Возмущенная моя, во всей этой ситуации существует одна маленькая проблема. При любом намеке на учтивость с моей стороны, эти милые твоему сердцу и планам на будущее бородачи бросятся в рассыпную. Продемонстрировать?» И прежде чем я успела ответить, кесарь схватил мою кружку и отсалютовал великому топору ручка каменное лезвие со словами: «Ваше здоровье, любезная Ашроя!» После чего, не дожидаясь ответа, принялся спокойно пить, при этом весьма насмешливо поглядывая на меня. У Арейдена был повод для насмешки. Гномы сбегали. Ползком, пользуясь прикрытием длинного стола, бегом, стремясь затеряться рывками, умудряясь ставить на свои места валуны и даже маскируя собственный побег тем, что водружали на эти самые валуны свои рогатые шлемы. В результате, к тому моменту, как император выпил все до дна, рядом с нами оставался лишь окаменевший и сидящий так, словно проглотил жерть Ашроя, и откровенно посмеивающийся Техарс. И тишина вокруг. И только валуны со шлемами стоят. Я был достаточно любезен. Берясь за мой ломоть хлеба, намазанный мозгом, поинтересовался кесарь. «Более чем», — зло ответила я. «Распугали всех, кого только можно было». И так как последние слова мы оба произнесли на языке светлых, заметно подрагивающий Ашрое счел своим долгом вступиться за честь народа и важно произнес: «Это не страх, это опыт». «Полностью с вами согласен», — вполне серьезно поддержал его кесарь. После чего движением руки создал передо мной высокий, украшенный снежным рисунком хрустальный бокал. А затем из котла со взваром прилетел черпак и как-то даже торжественно налил мне Ашрое и, собственно, кесарю. «Будешь?» — поинтересовался император у дракона. «Нет, штука меня не берет, я по старинке», — ответил Техарс и достал свою фляжку. Кесарь оценил решение моего телохранителя истинно в своем духе. Фляжка тут же прилетела к нему, после чего император открутил крышку и молча налил спирта в свою кружку. Затем в кружку Ашрое, полностью проигнорировал мою и вернул флягу дракону. Тот, поразмыслив, придвинулся к нам со своей кружкой, налил себе во взвар спирта и провозгласил: «Хорошо сидим». Тост был поддержан, и все выпили до дна, кроме меня. Я и так едва сидела, а потому ограничилась одним глотком. Черпак же слетал в котел и вернулся обратно, полный до краев, чтобы наполнить три железные кружки. Техарс сам добавил всем спирта, после чего сообщил гному.
«Хорошие топоры, качественные. Новая технология плавления стали».
Гном кивнул, потянулся за мясом и, прежде чем вгрызся в окорок, ответил.
«И сталь особенная. Под воротой нашли новое месторождение».
Заинтересовавшись беседой, я уже хотела было спросить, что же в этой стали особенного, но тут кесарь произнес.
«Нежная моя, как это есть?»
Обернувшись, торопливо забрала у императора вилку, отделив кусочек студня, наколола на зубчики и передала Арейдену. Пресветлый, взглянув на меня, взяв мою же руку и приблизив к себе так, словно я его кормлю, забрал студень с вилки, при этом пристально глядя в мои глаза. Прожевав, сглотнул и практически приказал еще. Не став спорить, я отделила еще кусочек и, скармливая императору Эрадораса, поинтересовалась у Ашроя. «Чего особенного в этой стали?»
«Прочная», — с некоторой задержкой ответил гном. «Прочнее прежней в 5 раз».
«За сталь», — провозгласил Техарс. Мужчины выпили, я продолжила кормить кесаря, как минимум в благодарность за то, что бутерброд с мозгом он съел, избавив от этого кошмара меня, а как максимум просто, чтобы не вмешивался в разговор, потому что нутром чувствовала, что-то в этом есть. Еще не знаю, что, но...
«Она голубоватая, до обработки светится», — произнес Ашроя.
Мое сердце пропустило удар. Кесарь стал заметно задумчивее, я же торопливо спросила. «Давнее месторождение?»
«Нет», — протянул гном. «Там заброшенные выработанные шахты были. Откуда руда взялась, мы еще не разобрались. Но хороша сталь, крепкая, лезвие не тупится».
«За сталь», — снова провозгласил Техарс. Кесарь, управляющий черпаком, им налил себе, впрочем, тоже, но пить не стал, пристально глядя на меня, старающуюся в данный момент ни о чем не думать.
«Не старайся», —
прозвучало практически приказом, тихим, но приказом. Упорно старалась, но в сознании пульсировала одна четкая мысль. Гатмирская сталь, каким-то невероятным образом проникшая в этот мир.
«Это невозможно», — отрезал император.
Затем, помолчав, задумчиво добавил.
«Но не могу исключить последствия ритуала оживления. Выброс магической энергии был колоссален».
И моя надежда тихо скончалась в конвульсиях. Следующей мыслью было то, что мне уже приходилось сталкиваться с последствиями колоссального выброса магической энергии. И тогда у нас Гатмир образовался. И вот мне тут еще двойника Гатмира не хватало. С другой стороны, чем не стартовая территория для зоны свободной торговли? Помнится, мой прадед Рунар Астаримана, собственно, начал с того, что установил в Иране зону свободной торговли. И с этого момента началось величие и богатство Айтлона. Есть ли возможность спрогнозировать рост и размер магически отчуждаемой территории, мой кесарь? Мгновенно поинтересовалась я, поднеся к губам императора еще кусочек студня. А Рейден съел, задумчиво глядя на меня, затем произнес.
«Гномов накроют. Возможно, часть территории племен Великой Степи и частично Тенетр, если Великая Ихея не остановит контур».
Вспомнила, что Ихея Великая, блокирующая магию река, протекающая практически через весь мир и отделяющая Тенетр от собственной Эрадораса. Проблему с рекой придется решать в любом случае, когда дело дойдет до объединения темных и светлых земель. Возможно, магически отчужденная территория — то, что нужно.
«Возможно», — согласился кесарь.
Я в этот момент подумала, что хорошо бы этому двойнику Гатмира образоваться в течение года, чтобы я все успела. И тогда дом, мой дом и Динар. И потом восстановить императорский дворец в Прайере, поставить под жесткий контроль все королевства и начать экспансию на северо-восток. О, у меня были грандиозные планы. А учитывая, что во главе войска будет Динар, в наших победах можно не сомневаться. Ну, почти. Рыжий, конечно, не кесарь, и захватывать новые государства за сутки не способен, но с его хитростью, изворотливостью и военным талантом у нас есть все шансы на успех. А потом я хочу детей. 2 или, может быть, даже 3. На день буду отдавать их Шинге на воспитание, а после забирать. В смысле, забираться к Шинге самой и тоже чувствовать себя ребенком хотя бы немного. И тут все мысли резко, словно порывом, унеслись прочь. А я внезапно осознала, что сижу на коленях у кесаря, который, касаясь губами моего виска, очень тихо на айтлонском прошептал.
«Я расскажу тебе о другом будущем, нежная моя.
Представь себе мир, в котором твоя власть абсолютна, твое слово — закон, твои желания и указания к действию, твои мечты — свершившийся факт. Есть власть, желанная моя. Его губы скользнули вниз по моей щеке. Что выше возможностей любого правителя. Власть богов. Власть, которой нет равных, власть, что не оспаривается, не поддается сомнениям. А детей моя сладкая воспитывать должны родители, и никто иной. Повернувшись, я взглянула в ледяные глаза Кесаря и честно ответила. «Скучно и нереально, это первое. И второе, чему я, по-вашему, мой император, сумею научить своих детей? Интриговать, вести допросы, решать судьбы даже не людей целых поселений и понимать, что ответственность останется на тебе, что бы ни произошло?» Великий император Рейден Эллара Сашера молча смотрел на меня, не говоря ни слова. Я же продолжила, запоздала, осознавая, что кажется безумно пьяна. «Я не жалуюсь», — произнесла, понимая, что действительно мне себя не жаль.
«Я понимаю, что принесла гораздо больше пользы своему королевству, став той, кто я есть».
«Кем вы меня сотворили?» — усмешка вышла горькой. «Но чем больше я узнаю ваш мир, тем отчетливее понимаю, изменить порядок вещей в нем, похоже, под силу только мне». Кесарь улыбнулся. Не ласково, нет, скорее, с какой-то неожиданной для него теплотой задумчиво произнес. «Еще немного, нежная моя, и, полагаю, наступит день, когда я услышу слова искренней благодарности за то, что перенес тебя в Эрадорас». «В Сатарен», — поправила я и честно подтвердила. «Возможно. Но я едва ли стала бы на это рассчитывать, мой император». Рейден лишь загадочно улыбнулся в ответ, а я огляделась и заметила, что Техарс давно отсел от нас, и теперь они со Шрой пили в конце стола, провозглашая тост за тостом и перетащив котел со взваром к себе поближе, так чтобы не ходить за добавкой. Остальные гномы продолжали не высовываться, а я уютно сидела на руках у кесаря, все так же держа вилку. «Еще студня?» — спросила несколько растерянно. «Мне достаточно», — задумчиво ответил властитель Эрадораса на данный момент, и, я так понимаю, его полновластный бог в будущем. Император лишь улыбнулся в ответ на мои мысли. Затем решительно поднялся, удерживая меня на руках, и вышел из-за стола. Техарс и гном нашего маневра даже не заметили, и когда я помахала рукой на прощание, тоже никак не отреагировали. В следующий миг кесарь открыл портал и унес меня во дворец, чтобы, опустив на кровать, приказать ложись спать и вернуться обратно, оставив меня одну.